Юрий Винокуров, Олег Сапфир. Орден архитекторов 7. Глава 1. Министерство обороны Российской империи. Город Петербург. Российская империя. Герцог Александр Петрович Потемкин, министр обороны Российской империи, нахмурившись, изучал доклад, который ему только что передал адъютант. Новостной сводкой с фронта это было сложно назвать, скорее сводкой с полей. Потемкин недовольно покачал головой. Ситуация с Лихтенштейном, с этим крошечным княжеством, затерянным на карте, становилась все более запутанной. Австро-Венгрия, несмотря на все дипломатические ноты протеста, продолжала свои провокации на границе. Потемкин глубоко вздохнул и, отложив в сторону доклад, потер переносицу.
«Не нравится мне все это», – пробормотал он.
В этот момент в кабинет вошел Николай Алексеевич Керенский, начальник службы безопасности империи.
«Александр Петрович, ты как всегда в делах», – сказал он, подходя к столу и присаживаясь напротив министра.
«Ну, как обстановка на фронтах?» «Да ты же сам все знаешь», – хмыкнул Потемкин, смерив его взглядом. «Зачем спрашиваешь?»
Керенский рассмеялся.
«Ну, пожал он плечами. Хочется услышать твое мнение. Вдруг у тебя есть какие-то интересные идеи?»
«Идеи у меня хоть отбавляй», — ответил Потемкин. «Вот только ни одна из них не впишется в рамки дипломатического этикета».
«Ты прав», — кивнул Керенский. «Ситуация сложная. Беспрецедентное давление со всех сторон. Пруссия не отстает. Османская империя тоже подключилась. Австро-Венгрия все отрицает. Ничего нового. Напряжение сохраняется.
Такое ощущение, что все готовятся к чему-то серьезному, а его императорское величество все еще не принял окончательного решения».
«Не принял решение?»
Потемкин, не веря своим ушам, посмотрел на него.
«Он думает, что у нас есть время? Пока он раздумывает, нас, сука, сожрут!»
Керенский спокойно развел руками. «У императора своя тактика. Он уверен, что дипломатия все решит».
«Дипломатия? Да этим дипломатам плевать на происходящее. Они живут в своем мире, где все проблемы решаются с помощью красивых фраз и подписанных бумажек».
Потемкин с презрением скривил губы, вспоминая недавний дипломатический прием, где он лично присутствовал. Ему довелось наблюдать за тем, как эти лавкачи с улыбками распинают друг другу, как все хорошо, а за спиной каждый норовит садить нож поглубже. Керенский, не обращая внимания на его вспышку гнева, спокойно продолжил.
«Однако, ваша светлость», — тихо произнес он, — «дипломатические каналы — это единственное, что у нас сейчас есть». «Ладно, Коля, хватит об этом. Рассказывай. Как там обстановка в самом Лихтенштейне?»
«Ничего нового», – покачал головой Керенский. «Ситуация дерьмовая, народ нервничает. Железнодорожные пути в Лихтенштейн перекрыты. Противник не наступает. Мое ведомство, используя тайные каналы, перебрасывает снаряжение и оружие с помощью дирижаблей и грузовых самолетов наших союзников. У кого воздушное пространство все еще в свободном доступе? Но приходится действовать аккуратно, потому что одна из договоренностей с Австро-Венгрией – никаких воинских частей и тяжелой техники, только гуманитарная помощь, продовольствие, медикаменты».
Потемкин нахмурился.
«Что это за союзники такие?»
Керенский развел руками.
«Ну, понимаете ли, высокая политика. Нам помогают как могут. Проблема в том, что они тоже действуют аккуратно. У них у самих проблем выше крыши. Мы по факту прячем оружие в ящике с мукой и сахаром, а половина наших грузчиков – кадровые разведчики».
«Занимаемся контрабандой?» – Потемкин рассмеялся.
«Я так понимаю, что основная проблема – разобраться с обнаглевшим Бобшильдом?»
«Да», – кивнул Керенский, – «ты прав. Бобшильд хоть и трусливый пес, который может продать в любой момент. Но проблема в том, что он еще и бестолковый, тянет одеяло на себя. Вполне может оказаться, что он уже готов предать императора и перейти на сторону Австро-Венгрии, если, конечно, ему пообещают сохранить его титул и владения. Но в чем-то он оказался хитрее нас. Мы хотели перебросить несколько толковых людей в Лихтенштейн, чтобы те организовали оборону, но...
«Не смогли?» – переспросил Потемкин.
«Их не пустили», – уточнил Керенский. «Двух генералов, которые должны были там все правильно сделать, просто развернули в аэропорту. Без объяснения причин, сославшись на то, что документация не в порядке, и отправили обратно».
«А ты, как глава службы безопасности империи, вообще в курсе, кто им отдавал такие приказы?» – хмыкнул Потемкин.
«Ну...» – Керенский развел руками.
«Не все так просто». «По факту ты хочешь сказать...» – Потемкин мрачно усмехнулся. «Что наша разведка в Лихтенштейне работает крайне фигово».
«Да-да», – кивнул он.
«Я понял. Бобшель тот еще хитрец. И привык работать по-своему, не слушаясь никого, кроме себя. Но если ты, Николай Алексеевич, не можешь понять, кто именно мешает нашей работе, тогда... я даже не знаю, что сказать».
«Я работаю над этим», — ответил Керенский, немного смутившись.
«Да, Бобшель тот еще фрукт. Но дело в том, что у него хорошие связи в империи. Возможно, кто-то из больших людей решил его поддержать. В любом случае, я уже начал работать в этом направлении».
Потемкин с нескрываемым интересом посмотрел на него.
«И что ты предлагаешь?»
«Есть у меня одна задумка», — ответил Керенский с хитрой улыбкой, глядя на него.
«Ну, не томи уже, говори, что задумал», — с нетерпением попросил Потемкин.
«Помнишь, я тебе рассказывал про Теодора Вавилонского? Того самого, который сейчас в Лихтенштейне?»
«Конечно, помню», — кивнул Потемкин. «Я про него все изучил».
«Ну так вот», — продолжил Керенский. «Помнишь, я тебе про строительство укреплений на границе рассказывал?»
«Да», — кивнул Потемкин. «Что с ними?»
«Их строит компания «Созидатель».
Та самая, которой владеет этот Вавилонский?» «Если эти укрепления будут такие же непробиваемые, как та башня, которую он построил, чтобы отбиваться от австрийцев», — усмехнулся Потемкин, — «то Лихтенштейну повезло с подрядчиком».
«Да все дело в том, что Бобшильд подставил его. Предложил ему подписать невыполнимый контракт».
«Ого!» —
протянул Потемкин, задумчиво почесывая затылок.
«И что?» «Бобшильд, наверное, думает, что так просто Вавилонский-младший не сможет выполнить этот контракт, ведь ресурсы и материалы...» «Сейчас с этим, судя по отчетам, полная беда».
«Именно так», — Керенский кивнул. «Бобшильд, наверное, уже строит планы, как сможет отжать все, что принадлежит Вавилонскому-младшему, когда тот провалит проект. И все это, заметь, на законных основаниях. Умный ход, ничего не скажешь». «В общем, я уже отправил приглашение Аристарху Вавилонскому, главе рода Вавилонских».
«В смысле?»
– Потемкин удивленно посмотрел на него.
«Это тот самый Аристарх, который бесконечно просиживает задницу в имении Железного Деда и транжирит его наследство? Зачем он тебе?»
«Ну...» – Керенский развел руками. «Раз он глава рода, значит, должен нести ответственность за действия своих родственников. А еще он отец Теодора и может пролить свет на некоторые непонятные моменты в его биографии. Ведь, судя по тому, что мы уже знаем, этот молодой человек не так прост, как кажется на первый взгляд».
«Хорошая идея», — кивнул Потемкин. «Пригласим Вавилонского старшего и его жену. Кто может лучше рассказать о Теодоре Вавилонском, если не его родители?»
«Надеюсь, что эта встреча позволит нам», — Керенский с улыбкой глянул на Потемкина,
— «получить ответы на все наши вопросы».
Я находился на наблюдательном пункте, оборудованном на вершине одной из башен форта. В отличие от первых дней войны, когда небо над Лихтенштейном было затянуто тяжелыми грозовыми тучами, сегодня на улице царила идеальная погода —